Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором мы хотели бы прокомментировать, это ситуация вокруг Курильских островов, которая обновилась в последнее время по сравнению с традиционными позициями и ритуальными переругиваниями с японской и российской стороны, тем, что Соединенные Штаты как бы озвучили свою официальную позицию по Курильским островам. Сделали это, надо сказать, довольно невнятно, поскольку речь шла о заявлении какого-то неназванного чиновника американского посольства в ответ на вопрос корреспондента Интерфакса. Вот. Но, тем не менее, позиция прозвучала, и опровержение этой позиции с американской стороны не поступило, из чего следует, что эта позиция является официальной.
Не только официальной, а давно выношенной.
Ну, давно выношенной, да. Ну, и официальной тоже, поскольку все-таки она исходит от посольства, от некоторых кругов. И пикантность этой позиции придает, пожалуй, два обстоятельства. До тех пор, пока вопрос о принадлежности Курил как бы являлся предметом японских претензий, хотя и было очевидно, что они не могли возникнуть без американской подпорки. Потому что Япония, надо понимать, она политически это оккупированное Соединенными Штатами государство.
И оно экономически оккупировано.
И экономически, и в военном смысле, поскольку там находятся военные базы, которые фактически пользуются несменяемым статусом. То есть, надо понять, что это оккупированная территория. Вот. Так вот, когда Япония выступает с такого рода политическими инициативами, то понятное дело, что она получает за спиной политическую поддержку, но эта политическая поддержка была неявной. И она особо неявной была потому, что фактически закрепление результата Второй мировой в мирном договоре произошло на американской территории по американскому проекту и по американской же инициативе в 1951 году на конференции в Сан-Франциско. Сан-Франциский мирный договор. И именно на нем Япония отказалась от всех прав и правопритязаний, так сказать, на Курильские острова, включая и Южные Курилы. Значит, теперь японская позиция, как мы уже говорили нашим слушателям, современно состоит в трактовке того, что хотя Япония подписала этот договор, но, мол, эти острова южнокурильские, она Курильской грядой не считает. Ну, смелое утверждение, особенно учитывая то, что сейчас как бы принадлежность островов к той или иной геологической группе, она может устанавливаться как бы вполне научным способом, что и делается там, предположим, с морским шельфом, так сказать, значит, соответствующими, так сказать, там, при помощи соответствующих исследований. То есть здесь речь идет о чисто умозрительной позиции.
Я должен поправку, я все-таки геолог в прошлой жизни, и поэтому, значит, есть вещи, которые на передаче на самом деле. Значит, Курильская гряда не может быть шельфовой территорией, потому что она вся создана из океанической коры, а шельф — это часть континентальной коры, заходящей в море, так сказать. Поэтому здесь этот термин неприемлем, но по геологическому плане, вот ты прав абсолютно, она абсолютно та же формация, которой принадлежит и Курильская гряда, да, и сами острова Японии, так сказать, и Хоккайдо. Здесь в значительной степени принципиально важным является, как ты говоришь, установление границ не по названиям и даже не по геологическим терминам, а границы после войны устанавливаются, где солдаты стоят. Вот солдаты стоят с этой территории с танками, это вот одна граница, а вот напротив них с другой стороны с танками это другая граница. И с этой точки зрения ни у кого не вызывает сомнений, что эта территория, так сказать, в течение длительного промежутка времени занята нашими войсками, и это наша территория.
Я просто хотел обратить внимание, возвращаясь к пикантности ситуации, то, что это было зафиксировано в Сан-Франциском мирном договоре, подписанном по американскому проекту, и хотя Советский Союз этот договор не подписал, это не помешало тому, что и Соединенные Штаты, и Япония, то есть два фигуранта сегодняшнего рассмотрения событий, они с этим договором согласились. И вот теперь не только Япония, но и Соединенные Штаты фактически отказываются от вот этой вот трактовки результатов Второй мировой войны.
По вполне понятным причинам, потому что американцам нужны незамерзающие глубоководные проливы в Охотское море. Да. Вот они на современном уровне развития техники и флота, они им понадобились. Именно по этой причине они толкают Японию на эту возню с так называемыми северными
территориями. Фактически эти незамерзающие проливы, которые расположены как раз в этом районе Тихоокеанской гряды, Курильской гряды, это стратегический вопрос, чем является Тихоокеанский флот Российской Федерации, как бы он там ни усох. На сегодняшний день это самый крупный флот в России. Вот, и чем он является? Является ли он локальным прибрежным флотом типа Балтийского флота, который может быть
или Черноморского,
да, который может действовать только в ограниченное время, а в остальное, так сказать, заперт от Тихого океана просто ледовой обстановкой, или же он обладает возможностью свободного выхода в этот самый Тихий океан и таким образом является океанским флотом, это вопрос стратегический. И как вы можете заметить, это, в общем-то, вопрос не Японии. Япония, по большому счету, где находится Тихоокеанский флот, с той или иной стороны островов, даже с точки зрения примитивной безопасности, безразличен. Он может, если речь идет о каком-то гипотетическом нападении на Японию, то Японии на самом деле все равно, с какой стороны побережья на нее будут нападать, с Тихоокеанского или со стороны Японского моря, да, потому что все равно Тихоокеанский флот и к тому, и к другому доступ имеет. А вот вопрос, может ли он выходить в Тихий океан, он остро нужен и необходим Соединенным Штатам. И то, что Соединенные Штаты в этот раз, значит, проявили отчетливо свою позицию, выступив на стороне Японии, означает, во-первых, что они ее заняли публично, в отличие от предыдущих 60 лет, когда они занимали латентно, как бы прикрываясь японской стороной.
Они длительное время, так сказать, не были заинтересованы в этих проливах. Ну, чем эти проливы, когда был Тихоокеанский флот, который просто могучий российский, и никакого соблазна, так сказать, поиграть с этими проливами у них не было. Сейчас появился этот соблазн. За соблазн начинаются действия.
Я думаю, что, во-первых, возможности, то есть желание было и тогда, но поскольку было абсолютно невозможно предположить себе, что советское государство откажется, так сказать, от разогревания Второй мировой войны, то не имело и смысла как бы педалировать этот вопрос, хотя понятно, что за всеми японскими претензиями сзади стояли и тогда Соединенные Штаты. Потому что весь вопрос об отдаче какой-то возвращении Курильских островов Японии, речь шла, замечу, о двух островах из четырех возможных, что означало, даже в хрущевской интерпретации, что проливы все-таки останутся за нами. Да? Так вот, это условием этого возвращения, как вы помните, была нейтрализация Японии, то есть ликвидация американских военных баз, превращение Японии в нейтральное государство. Оккупированная Япония пойти на это не могла. Значит, соответственно, не было и вопрос решен об отдельном мирном договоре, отдельном от Сан-Франциского. Вот о чем идет речь. Когда речь идет о мирном договоре, да, с Японией, речь идет не о том, что мирного договора нет вообще. Он есть. Сан-Франциский договор, о том, что между Россией или Советским Союзом и Японией мог быть заключен какой-то иной договор, отличный от Сан-Франциского, с иными условиями. Вот в этом случае этот отличный договор, он имел некое значение для Советского Союза, и, возможно, он мог бы был компенсирован какими-то там территориальными уступками символического значения. Потому что не надо, конечно, преувеличивать, что для Советского Союза вопрос обладания двумя из четырех Южно-Курильских островов имел стратегическое значение. Скорее всего, нет.
А вот присутствие на Окинаве американской базы
и вообще статус Японии, да, он имел принципиальное значение. Вот на это отличный от Сан-Франциского договора, Япония не шла, а в нынешних условиях вряд ли и пойдет. Значит, поэтому о каком-то заключении иного договора, отличного от Сан-Франциского, принципиально мечтать не следует. Следовательно, а для чего нам такой договор? Знаете, вот вопрос, так сказать, логической цепочки такого рода. И поскольку Соединенные Штаты на сегодняшний день открыто заявили о своем фактически отказе от положения Сан-Франциского договора в той его части, в которой он давал, значит, территориальный приоритет Советскому Союзу и, соответственно, России, это означает, что они обозначили свой стратегический интерес. И это очень важно еще и по другой причине. Вот мы периодически проходим сеансы некого убаюкивания американцев стратегической линии, которая якобы направлена куда-то совершенно не в сторону России,
а против Северной Кореи,
против Северной Кореи и Ирана, то ли против Китая, то ли против международного терроризма и так далее.
Совсем недавно против Ливии.
Против Ливии, против кого угодно. Но так или иначе, заметьте, что последовательно на протяжении десятилетий продолжается все одна и та же политическая линия, она не меняется. об окружении России или Советского Союза американским военным присутствием. Не снимается до сих пор вопрос, хотя вроде бы и политическая ситуация изменилась, скажем, о потенциальном американском военном присутствии, например, на Украине. Да? А вопрос о присутствии в Польше и Чехословакии уже практически решен.
Прибалтика,
то же самое, да. Ну, естественно, Скандинавия, которая когда-то была все-таки нейтральной, да, территорией. Значит, теперь речь идет о фактически продолжении оккупации американской на острова Южной Курильской гряды.
Потому что. Ну так, Аляска, Гренландия,
Аляска, Гренландия,
Бергин,
и так далее и тому подобное.
Военные базы в Афганистане,
продолжается вот такое вот латентное окружение России. России, значит, некими передовыми американскими отрядами, направленными, и это, безусловно, уже ясно по стратегическому положению, не на оборону Соединенных Штатов, гипотетическую, а какой-то российской угрозы, о которой сейчас предпочитают открыто не говорить, а на нападение. То есть создаются плацдармы для нападения самых разных точек земного шара, и Соединенные Штаты вот этой вот японской инициативой лишний раз это подтвердили. И просто нам это надо вовремя отметить и иметь в виду, что это движение не прекращается ни на минуту. Вот все те 20 лет, которые существуют, разбитые на кусочки Советский Союз, все эти 20 лет продолжается неуклонное американское проникновение на советскую территорию для того, чтобы создать плацдарм для последующего нападения, ограждения и так далее. По сути дела, все шашни с Белоруссией, которые проводятся под лозунгом либо вы, международный изгой, либо вы пустите нас в свое пространство, а дальше уж под любым президентством, Лукашенко или не Лукашенко, если будут здесь американские военные базы, так вы будете самый лучший друг. Как с Назарбаевым, понимаете? Мы же параллели проводили с отношением американцев к Назарбаеву и Лукашенко для того, чтобы показать, что это какой-то парадокс. Никакого парадокса нет. Есть ясное понимание в отношении, что с Назарбаевым, что с Лукашенко. Как только ты становишься готов открыть территорию для американского пролета, военных баз и вообще для доступа к России, значит, ты становишься лучшим другом, вне зависимости от того, насколько
там... Ты не такой же диктатор, как оппозиция.
Никакой ты не диктатор, да. Вот, это та ситуация, которая происходит с японскими островами, мы посчитали нужным отметить ее для того, чтобы это не прошло мимо вашего внимания.